Корякин. За спорт.
Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Спутник» и программа «За спорт». Наш ведущий гроссмейстер Сергей Корякин, вице-чемпион мира. Чемпион мира по быстрым шахматам и по блицу. Ваш ведущий Кирилл Занглис. У нас необычный сегодня гость. И, надеюсь, будут гости. Алексей, здравствуйте. У нас Алексей, или как мы его знаем, Lexus, по-моему.
По-моему, да, Алексей, все верно.
По-моему, Алексей уже не надо, вот знаете, Lexus раньше мы ассоциировали с машинами.
Lexus ушел из России, вот. Которого ассоциировали.
Нет, нет. А Алексей остался.
Нет, главный Lexus остался, я думаю, потому что, в принципе, не очень мы боимся того, что ушел Lexus. Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Очень рады видеть в студии, надеюсь, что и ваш бессменный коллега прибудет.
Должен тоже прибыть.
Добрый вечер, дорогие слушатели, добрый вечер, коллеги. Алексей, расскажи, пожалуйста, ты вчера буквально вернулся из Екатеринбурга. Да. Что там делал, какие вообще?
Ну, проекты? Во-первых, никаких особых проектов нет. Это мой родной город, и тем более у нас сейчас развивается туризм внутренний, поэтому я вообще всем рекомендую посещать наши города-миллионники. У нас их достаточно много. Открывать для себя Россию, открывать для себя новые места. И как раз пусть деньги остаются здесь, они где-то там на непонятных пляжах, где-то у непонятных людей. Поэтому поддерживаем наш отечественный туризм.
Я, кстати, полностью могу тебя поддержать, потому что мы в этом году были около недели в Екатеринбурге, и там очень плотно сотрудничаем со Свердловской шахматной федерацией, с компанией «Сималэнд», и вообще там действительно очень здорово, и город преображается. Вот я раз там в полгода, там в год приезжаю, и вижу, что город становится все лучше и лучше.
Ну, коль заговорили о Екатеринбурге, я скажу, что я там был очень много раз, и Алексей, замечательно, у вас есть баскетбольная команда.
Да,
УГМК. Вот, я с ней работал и сотрудничал более 10 лет с генеральным директором Максимом Рябковым. Может, ты слышал о нем, да, с хозяином клуба господином Козицыным. Это действительно многократный чемпион России, чемпион Евролиги. Вообще у нас, конечно, передача «За спорт», но гости у нас бывают, Алексей, самые разные. Например, в прошлый раз у нас был актер Игорь Огурцов, который играет спортсменов. И мы все-таки не могли спорт не обойти вниманием, несмотря на вашу разносторонность. И знаете, честно скажу, я с огромным удовольствием послушал ваш звонок, который вы осуществили в ФИДе Эмилю Сутовскому. Если можно, я думаю, Сергей улыбнулся, хотя на него не смотрел, да, но можно о нем как-нибудь рассказать, как готовились, насколько была сложна тема шахмат. И вообще, чуть попозже, если можно, кое-какие секреты, может, раскроете, потому что для меня все, что вы делаете, это из области фантастики, конечно.
Да, звонок ФИДе был интересный. Мы общались с человеком, который является, можно сказать, таким серым кардиналом, да, по сути.
Генеральный директор ФИДе. То есть это серьезная должность, он там принимает ключевые решения.
И я думаю, что он там как раз принимает решения, которые потом влияют на шахматный спорт больше, чем сам президент.
На судьбы шахматистов влияет.
В том числе и на судьбы. Разговор у нас шел как раз во многом об отстранении Сергея. Мы рассказывали, мы точнее спрашивали, с чем это было связано, да, и мы услышали довольно интересные подробные моменты, что это было совершенно политическое решение, что он был, значит, ангажирован, что никак, ну, русских спортсменов он допускать дальше не хочет. И вообще он считает, что нужно вводить более серьезные санкции в отношении России, потому что то, что сейчас делает Россия, ему не нравится. А, значит, то, что делают остальные спортсмены в других странах, когда они делают тоже аналогичные политические заявления, для него это нормально. Ну, вот такую его, можно сказать, образ его раскрыли, таких двойных стандартов. Что интересно, после этого никакой реакции со стороны, значит, чиновников спортивных и никаких оправданий от Эмиля Сутовского не последовало. То есть все...
Ну, он как-то нагло довольно заявил, там, что я там не стесняюсь, что я сказал, я... Ну, типа, так некрасиво делать, там, ну, это может была частная беседа, но все равно это так было.
Ну, частная беседа у него была с тем, от кого мы звонили.
С министром спорта.
Да, да, министр спорта Украины.
Да, да, да.
А вот с нами еще он не договаривался, поэтому вот, значит, пусть пусть, значит, терпит.
Не, но с другой стороны, я думаю, что Эмилю оказана была честь. Все-таки господин Буш, господин Элтон Джон и многие другие люди поучаствовали в таких беседах, поэтому...
Хорошая компания оказалась.
Да, но на самом деле я вообще довольно компромиссный человек. Мне, конечно, очень странно, потому что Эмиль родился на территории бывшей СССР в Республике Азербайджан, которая дружит с Россией. Он там прекрасно играет в «Что, где, когда», великолепно поет, был неплохим шахматистом и как бы очень говорит, я думаю, что он лучше всего говорит именно на русском языке, а не на каком-нибудь другом.
Не на украинском.
Ну уж это точно. Ну уж никак, я думаю, не на иврите, не на английском. Он, может, они говорят блестяще, но все-таки родной его язык русский, и я с ним много общался. Ну а какое впечатление он на вас произвел, Алексей? Вот, мы хоть на «ты», но я на вас образно, на вас и Владимира. Вот, в принципе, у вас много было собеседников, но вы почувствовали, вообще было видно, что Эмилю очень польстило, что на его персону обратил внимание не кто-нибудь, а министр спорта.
Во-первых, да. Во-вторых, что самое интересное, действительно человек умный, действительно талантливый, но все это, когда не касается каких-то личных моментов. Потому что, по сути, он оказался довольно разговорчивым. Нам не приходилось каких-то вопросов ему задавать. Он сам все
приходилось
рассказал.
Только останавливать его речь.
Да, вот это действительно была такая проблема, что он очень много говорил. И говорил, как правило, во многом еще и не по теме. Нам это было неинтересно слушать. Поэтому мы его всячески уже пытались заткнуть. Ну и вот час общаться с Эмилем, ну это вообще, конечно, взрыв мозга.
Сколько ты приходил в себя после этого?
Да, это было тяжело. Я не знаю, как вот с ним другие функционеры общаются, но вот не самая приятная такая вещь.
Ну вообще, мне кажется, что вот я вижу твою такую большую миссию, вот твою и Владимира, что вы раскрываете людей такими, какими они есть на самом деле. То есть понятно, что там можно найти кучу интервью Сутовского, где будет все там прилизано, аккуратно, красиво рассказано. А можно найти там 15-минутный пранк, где Сутовский, то есть, такой, какой он есть на самом деле. И это касается не только генерального директора ФИДа, конечно же. Это касается всех тех, с кем вы делали пранки. И это знаменитые люди. И последний человек — это Стивен Кинг.
Ну да. Вот, может быть, тоже талантливый человек, да, ведь, с одной стороны. Талантливый писатель. И его читали все во всем мире. Он уважаемый довольно. Но когда человек пытается как-то затрагивать политические аспекты, то мы видим, как сразу же, как он проваливается полностью в своих высказываниях, как он некомпетентен по многим моментам. И вот он в нашем разговоре сказал, что Бандера был великим человеком. А когда это заметили остальные иностранные СМИ, и в том числе и американские, потому что республиканцы его не любят, потому что он поддерживает всегда демократов. Так сразу он сообщил, значит, что этого разговора не было, я такого не заявлял, это просто провокация троллей. Но ведь видео было, оно было выложено, и ему было, причем еще сказано, ладно бы он был некомпетентен, там же в разговоре было сказано, что этот... что Бандера делал с людьми из еврейской национальности и с поляками. То есть он это все слышал, он при этом согласился, что, ну что ж, он был великим человеком, как и вы. Ну, вот так они разбираются. А он бы, конечно же, и промолчал, если бы 2 дня на него не шел поток агрессивный как раз граждан Польши и Израиля.
Правильно. Самое главное — это придать публичность той или иной проблеме, и тогда ее начинают решать гораздо
быстрее. Но ведь до этого он же
быстрее делал
свои заявления в политическом контексте по поводу России, по поводу того, что, во-первых, он отказался дальше издавать свои книги в России. То есть он запретил полностью дальнейшие и переводы, и фильмы, и еще там многое. И встал в такой тренд, который присутствует на Западе, совершенно не разбираясь в украинской политике.
У меня вот такой даже вопрос рассуждения, Алексей, может, ты подтвердишь. Вообще тебе не кажется, что все те знаменитости, ну, начиная там от известных артистов, писателей, рок-музыкантов, даже не то что не вникая, абсолютно не знаю историю вопроса, просто в дань моде, вообще Кстати, было смешно, когда в испанском «Кто хочет стать миллионером?» чуть ли не решающий вопрос был о том, где находится Украина. Испанка ответила, что она находится в Африке. Видимо, так приравнивается для Западной Европы вот это какая-то там Украина, которая непонятно где находится. Вот ты согласен со мной, что абсолютно не вникая, уж не говорю глубоко в историю, а именно нынешний вопрос в дань моде, в дань
Тут не обязательно это касается артистов или других селебритис, это и можно применить к спортсменам, потому что многие спортсмены делают политические заявления. Вот далеко ходить не нужно, шахматы тоже. Мы же прекрасно знаем, как многие поддержали, в том числе исключение отстранения нашей сборной.
Знаете, про шахматы я тоже хотел пример провести, что, ну, понятно, что вот меня отстранили, и это на самом деле первый такой случай вообще в истории шахмат. Я не слышал никакого другого, чтобы кого-то отстранили именно за его взгляды. И тут мне вспомнилось, во-первых, то, что Фишер очень много всего рассказывал. Ну, правда, после того, как он стал чемпионом мира, после этого он там вообще жуткие вещи там говорил, что типа там Америка заслужила там 11 сентября, там в таком духе, и никто, ну, как бы вообще всем по барабану. Потом я вспомнил, что Каспаров, наш нелюбимый чемпион мира, но все-таки он был чемпионом мира, это надо признавать.
Но более того, что же заявлял Каспаров? То, что нужно бомбить Россию.
Он заявлял, что нужно... Ну, это сейчас. А до этого он говорил, что нужно бомбить Югославию. Он тогда поддержал вторжение. И тоже, опять-таки, ну, как бы все спокойно, все закрыли глаза.
У него проблем нет.
А здесь я даже не говорил, что кого-то нужно бомбить. Я просто поддержал свою страну. Это удивительно, конечно.
Мы обязательно вернемся к этой теме через несколько секунд после того, как на «Радио Спутник» прозвучит анонс.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Еще раз добрый вечер. Сергей Корякин, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира. И Алексей Лексус, человек, который общался с такими людьми. Ну, наверное, за общение с этими ребятами многие готовы были заплатить не одну тысячу долларов. И...
Ну, кстати, у меня в связи с этим вопрос. А ты не думал, вот после того, как у тебя там, допустим, ну, такой конкретный компромат на Стивена Кинга, предлагаешь ему выкуп там 100 биткоинов?
Понимаете, здесь вопрос уже такой моральный.
Я понимаю, да.
Да, но вот вымогать у кого-то деньги для нераспространения чего-либо, я считаю, что это, ну... не мое.
То есть, как минимум непорядочно.
Ну, да, у всех, конечно, и звонить от имени другого тоже может считаться непорядочным, но вот эта конкретная история нет. Это не про нас. И вымогательство, выкуп какой-то просить, это уже такие, ну, для меня лично террористические методы.
Ну, хакерские такие, да?
Ну, да.
А скажи, вот в связи с вашей активной такой позицией пророссийской, у вас кто-то пытался вот хакерские атаки делать, там, взламывать с вашей соцсети, аккаунты?
Такое периодически бывает, и там звонки какие-то поступают.
Звонки, само собой, да.
Публичные люди, поэтому и никто не застрахован от подобного. Но тем не менее, ничего прям вот серьезного не было, да, и если там, я даже не представляю, что там взламывать, у нас никаких баз данных нет, у нас
переписки
никаких...
Переписки хотя бы выложить, это тоже?
Ну, переписки, мы, в принципе, открыты в этом плане. Ничего такого, что было бы вот прям скрыто, я думаю, люди не могут получить.
Ладно, Алексей, скажи, пожалуйста, вот при нашей последней встрече вы с Вованом подарили мне книгу, подписали, спасибо вам, во-первых. И интереснейшая книга, я ее прочитал, она называется «По ком звонит колокол?»
Телефон.
«По ком звонит телефон?» Прошу объяснения, да. И... единственное, что как бы в этой книге чего не хватает, это ну, более современных историй, потому что я так понимаю, что эта книга, и вы ее когда выпустили?
Год 17-й.
17-й год, после этого произошло довольно много всего. Да. Вот вы не хотите вторую часть выпустить?
Во-первых, нужно, зачем прям вот каждый вот такой срез временной делать регулярный? Проще, наверное, там, как многие люди делают, уже пишут мемуары. Наверное,
ну, просто
конец,
сейчас в современном мире динамическом делать. Вообще вот каждый ваш пранк это тянет на какую-то отдельную главу?
Во-первых, это каждый такой пранк, это отдельная история, потому что ты там, от человека остается какое-то личное ощущение, либо история, связанная с получением контактов этого человека, очень
это
может
очень
быть специфичная.
Интересно. Это очень интересно.
Вот. И каждые методы, которые мы используем, они довольно разные. Поэтому, не знаю, вот прям вот, чтобы выпускать книги каждый раз, тогда был особый случай, тогда, в принципе, нам было интересно, вот, интересен опыт написания чего-то. Поэтому мы издали, оно продается еще.
Я, да, вот, заканчивая эту тему, хочу порекомендовать нашим слушателям приобрести книгу «По ком звонит телефон», потому что...
На сайте издательства «Питер», питер.ком, там есть еще, по-моему, запасы.
Да.
Прочитаю первым делом. Заодно, почем, о ком звонит колокол, тоже перечитаем. Хемингуэй никто не отменял.
Конечно.
Так вот, Алексей, ты сказал, что целую можно было историю написать о том, как добыть телефон. Я знаю по себе, что это непросто. Например, я вел YouTube-канал с нашими рок-звездами, и там добыть телефон Александра Яковлевича Розенбаума — это какой-то страшный секрет. Теперь внимание, Сереж. Добыть телефон Буша. Вот, давай. Или, ну ладно, я уж Байдена, наверное, тяжелее. Но вот все равно, телефон Буша. Ну вот, вот, вот расскажи, пожалуйста, если нет секретов, но вот как?
Ну я могу сказать, что у нас до сих пор нету личного телефона Буш.
Неважно, ну хоть пятого брата, я не знаю, собаки или кого-то. Это все
дело
равно,
же как... не в том, чтобы добыть именно конкретный телефон. Дело в том, чтобы организовать разговор с ним.
Ну, это фактически как в кино «Достучаться до небес». Там.
А как это будет сделано? Это уже другой момент. Потому что у Буш, он не закрыт от общества. У него есть контакты, он политик. В конце концов, он публичная такая персона, не последняя в США. А, поэтому, если есть телефоны в интернете, то там дальше твоя задача сделать так, чтобы от низшего звена добраться до высшего. И тут уже идет работа.
Насколько это сложно?
Ну, для нас это не было сложно, потому что мы, наверное, от момента запроса на разговор прошло дня два. Ну, это в случае с Бушем. Да, бывают там другие какие-то, другие моменты, когда все гораздо сложнее.
А расскажи, пожалуйста, кого было сложнее всего достать?
Из опыта, наверное, скажу, что голливудских звезд или исполнителей песен. Потому что это люди, как раз в отличие от политиков, более закрытые. И, во-вторых, они не особо-то, можно сказать, не особо разбираются в политических вещах, не особо они...
Не особо разбираться, но зато с удовольствием комментируют.
Да, комментировать они могут. Ну и то, а вот именно говорить о чем-то, это уже вот говорит о их многогранности, о их такой осведомленности. А, поэтому нужно, во-первых, убедить их агента о том, что такой разговор должен состояться. И это уже вторая задача, потому что агенты... Они не любят давать личные телефоны своих подопечных.
Более того, подопечные строго это запрещают делать.
Строго запрещают. Поэтому ты должна быть, это должна быть такая персона, вот, с которой человек прям даст согласие на общение. А еще агенты иногда даже денег просят за то, чтобы там, этот разговор организовать. Платили, и вот поэтому здесь сложнее. Нет, конечно. Просто смысла в этом нет. Зачем, если можно как-то так получить?
Леша, расскажи вот просто живую историю. Вот Элтон Джон, да, я, да, по-моему, как вот родился, слышал его там мелодия. Вот, ну, какой-то, ну, для нас небожитель. Ну, Элтон Джон, Пол Маккартни, да, там условно. Как добирались до него? Вот насколько было сложно с ним связаться?
Мы с ним связались в тот же день.
Агент?
Это был агент, да. То есть изначально он там сделал заявление по поводу того, что он мечтал поговорить с Путиным. Ну, вот ответ на вопрос, значит, уже от имени кого звонить было понятно, а дальше уже эта задача — найти того агента, который с ним на связи 24 часа в сутки. И нам удалось через лейбл это сделать, а дальше уже переписка сама и уже в этот момент разговор, который у нас был.
Если честно, преклоняюсь, потому что, представляешь, Сереж, убедить, что ты Путин, да? Вот, нет, вот просто вот сама мысль.
Во-первых, у ребят бесподобный английский язык.
То есть, ну, не совсем, но ну, достаточно для того, чтобы общаться.
Ну, может быть, иностранцы и понимают, что вы, соответственно, для них иностранцы, но, на мой взгляд, то есть очень мало у кого такой хороший язык.
Ну, они понимают, что это восточные славяне говорят на этом. Ну, хотя и другими там, национальностями тоже представлялись. И шведами, и еще какими-то там скандинавами. Поэтому, ну, главное, что да, мы не можем быть носителями английского языка, поскольку, ну, в силу того, что это для этого нужна огромная работа, но для общения вполне хватает.
А интересно, вот, ну, понятно, что все люди, да? Какой был Элтон Джон в общении? Как долго вы говорили?
Ну, мы общались с ним 30 минут. Он был просто в экстазе от того, что он действительно был горд, что ему набрал Путин. И, ну, видно было, что вот его встреча личная с Порошенко, это вот такое.
Ну, не жалко потом было его обламывать, что это был не Путин?
Дело в том, что благодаря нам он с Путиным и пообщался, как показала история. Ведь когда мы это выложили, об этом узнал и наш президент, и уже поручил администрации согласовать этот разговор с Элтоном Джоном, вот, и они пообщались потом.
Интересно, почему все-таки Владимир Владимирович решил с ним поговорить?
Во-первых, он музыкант хороший. Все вот эти политические вопросы, это уже как бы не к нему.
На самом деле, когда я готовился к интервью, открыл в основном вот по той же Википедии, которая, кстати, в последнее время действительно понимаю, что там настолько много всего наворочено, не того, что есть на самом деле, но тем не менее ссылок именно в основном у вас там, и ваши ссылки, это разговор с Элтоном Джоном. То есть, видимо, эта связка Элтон Джон-Путин, она принесла такой резонанс. И, ну не знаю, а скажите, вот есть вот вы сидите, разговариваете, понимаете, что человек на удочке, вас не вычислили, он все понимает. В это время профессиональный экстаз вот такой присутствует. Вот
ну, такого
азарт,
прям,
азарт,
такого
азарт прям вот нет. Охота.
Ну, это мы не относимся к ним, как к этим, к своим жертвам, во-первых. Мы относимся как со своим собеседником. И самое главное в данном случае, это получить ответ на свой вопрос, который бы ты никогда в жизни не смог задать ему лично. А у тебя такая возможность есть. Можешь узнать, как, ну, какие-то такие моменты, которые у тебя, ну, ты всегда хотел спросить у человека. И вот у тебя есть такая возможность. Наверное, вот можно это описать таким образом.
Алексей, а есть какая-то мечта, вот куда кажется, что нельзя дотянуться, но очень бы хотелось поговорить? Ну, может, там, не знаю, тройку, а может, и одного человека. Вот, например, для меня, как для журналиста и большого фана Битлз, мне бы интересно было поговорить очень с Полом Маккартни.
С Полом Маккартни было бы интересно, но у нас пока что это не увенчалось успехом.
Попытки были?
Были.
Тем более, что не знаю уж, насколько был фейк, но сэр Пол тоже активно на свое 80-летие поддерживал Украину, выступал с украинскими флагами.
Там многие такие.
Да, и мне тоже, кстати, такое было, ну, хотелось бы, тоже очень бы хотелось с ним пообщаться. Так что если чем-то можно помочь, с удовольствием бы послушал, как бы вы пообщались с сэром Полом Маккартни.
Из таких британских рок-групп вот удалось пока что еще с Брайаном Мэем из Queen.
Легенда. Единственное, где я его видел в русскоязычном поле, он приходил к Урганту. Вот, а так, ну, по-моему, очень добрый дядька.
Абсолютно. И мы ему сыграли «Богемскую рапсодию» соло. Ему понравилось.
А играли вы как? На чем и вдвоем?
На гитаре. Ну, у нас просто есть знакомые, которые тоже фанаты The Queen. У них там даже есть такой трибьют. И они вот сыграли на гитаре вот это соло. То есть он вообще кайфанул, говорит, это круто.
Я уж думал, вы с Вованом прям сами до этого.
Расскажи, Алексей, да, про то, как ты рос, в какой школе, в каком институте?
Ну, это, скажем так, личная информация, которую я не особо хочу прям делиться для всех.
Ну, хотя бы в каких городах?
Ну, я екатеринбуржец, я себя им ощущаю и как бы всегда об этом говорю. Поэтому, ну, тем не менее, мне в принципе нравится наша страна. А что значит рос? Ну, я такой же простой, как и все остальные. Школа, институт.
Интересно, я впервые встречаю человека, армия, который не хочет рассказывать, где он учился.
Ну, а что? Зачем?
Ну, вы знаете, дорогие друзья, ну, это каждый здесь. У нас остается буквально 30 секунд до того, как мы уйдем на паузу и вернемся после новостей. Ну, а у нас хорошие новости. Мы, как мушкетеры, нас было трое, а совсем скоро нас станет четверо, поэтому мы ждем Вована, Владимира, будем очень рады. И, наверное, через минутки три мы вернемся к вам после выпуска новостей на радио «Спутник».
Корякин. За спорт.